Аркадий Аверченко. Рассказы. День человеческий. Дома. Утром, когда жена еще спит, я выхожу в столовую и пью с Жениной теткой чай. Тетка, глупая толстая женщина, держит чашку, отставив далеко мизинец правой руки, что кажется ей крайне изящным и светски изнеженным жестом. «Как вы нынче спали?» – спрашивает тетка, желая отвлечь мое внимание от десятого сдобного сухаря, который она втаптывает ложкой в противный жидкий чай. «Прекрасно! Вы всю ночь мне грезились!» «Ах ты, Господи! Я серьезно вас спрашиваю, а вы все со своими неуместными шутками!» Я задумчиво смотрю в ее круглое обвислое лицо. «Хорошо. Будем говорить серьезно. Вас действительно интересует, как я спал эту ночь? Для чего это вам? Если я скажу, что спалось неважно, вас это опечалит и угнетет на весь день? А если я хорошо проспал, ликованию и душевной радости вашей не будет пределов? Сегодняшний день покажется вам праздником, и все предметы будут окрашены отблеском веселого солнца и удовлетворенного сердца». Она обиженно отталкивает от себя чашку. «Я вас не понимаю». «Вот это сказано хорошо, искренне». «Конечно, вы меня не понимаете». «Ей-богу, лично против вас я ничего не имею. Простая вы, обыкновенная тетка. Но когда вам нечего говорить, сидите молча. Это так просто». «Ведь вы спросили меня о прошедшей ночи без всякой надобности, даже без пустого любопытства. И если бы я ответил вам «благодарю вас хорошо», вы стали бы мучительно выискивать предлог для дальнейшей фразы. Вы спросили бы «а Женя еще спит?» Хотя вы прекрасно знаете, что она спит, ибо она так спит каждый день и выходит к чаю в 12 часов, что вам, конечно, тоже известно. Мы сидим долго-долго и оба молчим. Но ей трудно молчать. Хотя она обижена, но я вижу, как под ее толстым красным лбом ворочается тяжелая, беспомощная, неуклюжая мысль. Что бы сказать еще? «Дни теперь стали прибавляться», — говорит, наконец, она, смотря в окно. «Что вы говорите? Вот так штука. Скажите, вы намерены опубликовать это редкое наблюдение, еще неизвестное людям науки? Или вы просто хотели заботливо предупредить меня об этом, чтобы я в дальнейшем знал, как поступать?» Она вскакивает на ноги и шумно отодвигает стул. «Вы тяжелый грубиян, и больше ничего». «Но как же так и больше ничего? У меня есть еще другие достоинства и недостатки. Да я и не грубиян вовсе». «Зачем вы сочли необходимым сообщить мне, что дни прибавляются? Все, вплоть до маленьких детей, хорошо знают об этом. Оно и по часам видно, и по календарю, и по лампам, которые зажигаются позднее». Тетка плачет, тряся жирным плечом. «Я одеваюсь и выхожу из дому. На улице. Навстречу мне озабоченно и быстро шагает чиновник Хрякин, торопящийся на службу. Увидев меня, он расплывается в изумленной улыбке. Мы встречаемся с ним каждый день. Быстро сует мне руку, бросает на ходу «Как поживаете? Что поделываете?» и делает движение устремиться дальше. Но я задерживаю его руку в своей, делаю серьезное лицо и говорю «Как поживаю?» «Да вот я вам сейчас расскажу». Хотя особенного в моей жизни за это время ничего не случилось, но есть все же некоторые факты, которые вас должны заинтересовать. Позавчера я простудился. Думал что-нибудь серьезное. Оказывается, пустяки. Поставил термометр, а он... Чиновник Хрякин тихонько дергает свою руку, думая освободиться, но я сжимаю ее и продолжаю монотонно с расстановкой, смакуя каждое слово. «Да, так о чем я, бишь, говорил? Беру зеркало, смотрю в горло, красноты нет. Думаю, пустяки, можно пойти гулять. Выхожу. Выхожу, это я вижу... Почтальон повестку несет. Что за шум, думаю? От кого бы это? И можете вообразить...» «Извините», — страдальчески говорит Хрякин, — «мне нужно спешить». «Нет, ведь вы же заинтересовались, что я поделываю. А поделываю я вот что. Да, на чем я остановился? Ах, да, что поделываю? Еду я вчера к Кокуркину справиться насчет любительского спектакля. Встречаю Марию Потаповну. Приезжайте, говорит, завтра к нам». Хрякин делает нечеловеческое усилие, вырывает из моей руки свою, долго трясет слипшимися пальцами и бежит куда-то вдаль, толкая прохожих. Я рассеянно иду по тротуару и через минуту натыкаюсь на другого знакомого, Игнашкина. Игнашкин никуда не спешит. «Здравствуйте, что новенького?» «А как же», — говорю я, вздыхая. «Везувий вчера провалился. Читали?»
«Да, вот так штука. А я вчера в клубе был, 7 рублей выиграл».
«Курите?»
«Нет, не курю».
«Счастливый человек. Деньги все собираете».
«Нет, так».
«По этому поводу существует...»
«Хорошо, знаю. Один другому говорит, если бы вы не курили, а откладывали эти деньги, был бы у вас свой домик. А тот его спрашивает, а вы курите?» «Нет». «Значит, есть домик?» «Нет». «Ха-ха-ха, да?»
«Да, именно этот анекдот я и хотел рассказать. Откуда вы догадались?»
Я его перебиваю. «Как поживаете?»
«Ничего себе. Вы как?»
«Спасибо. До свидания. Заходите».
«Зайду. До свидания. Спасибо».
Я смотрю с отвращением на его спокойное дремлющее лицо и говорю: «А вы счастливый человек, чтобы вас черти побрали».
«Почему черти побрали?»
«Такой анекдот есть. До свидания. Заходите».
«Спасибо, зайду. Кстати, знаете новый армянский анекдот?»
«Знаю, знаю, очень смешно. До свидания, до свидания».
Перед лицом смерти. В этот день я был на поминальном обеде. Стол был уставлен бутылками, тарелочками с колбасой, разложенной звездочками, и икрой, размазанной по тарелке так, чтобы ее казалось больше, чем на самом деле. Ко мне подошла вдова, прижимая ко рту платок.
«Слышали? Какое у меня несчастье-то!»
Конечно, я слышал. Иначе бы я здесь не был и не молился бы, когда отпевали покойника. «Да, да. Я хочу спросить, долго ли мучился покойник, и указать вдове на то полное риска и опасности обстоятельства, что все мы под Богом ходим. Но вместо этого говорю: зачем вы держите платок у рта? Ведь слезы текут не оттуда, а из глаз». Она внимательно смотрит на меня и вдруг спохватывается.
«Водочки, колбаски, помяните дорогого покойника».
И сотрясается от рыданий. Дама в лиловом тоже плачет и говорит ей: «Не надо так, пожалейте себя, успокойтесь».
«Нет, не успокоюсь. Что ты сделал со мной, Иван Семенович?»
«А что он с вами сделал?» С любопытством осведомляюсь я.
«Умер».
«Да», — вздыхает сивый старик в грязном сюртуке.
«Юдоль. Жил-жил человек, да и помер».
«А вы чего бы хотели?» — сумрачно спрашиваю я.
«То есть?» —
недоумевает сивый старик. «Да так, вот вы говорите, жил-жил, да и помер. Не хотели ли вы, чтобы он жил-жил, да и превратился в евнуха при султанском дворе или в корову из молочной фермы?»
Старик неожиданно начинает смеяться полузадушенным дробненьким смешком. Я догадываюсь, очевидно, его пригласили из милости. Очевидно, он считает меня одним из распорядителей похорон и, очевидно, боится, чтобы я его не прогнал. Я одобряюще жму его мокрую руку.
Толстый господин утирает слезы. Сейчас он отправил в рот кусок ветчины с горчицей и спрашивает:
«А сколько дорогому покойнику было лет?»
60.
«Боже!» – качает головой толстяк. «Жить бы ему еще дожить!»
Эта классическая фраза рождает еще 3 классические фразы. «Бог дал, Бог и взял», – профессиональным тоном заявляет лохматый священник. «Все под Богом ходим», — говорит лиловая женщина.
«Как это говорится, все там будем», — шумно вздыхая, соглашаются 2 гостя сразу.
«Именно как это говорится», — соглашаюсь я. «А я, в сущности, завидую Ивану Семеновичу».
«Да», — вздыхает толстяк, — «он уже там».
Ну, там ли он, это еще вопрос. Но он не слышит всего того, что приходится слышать нам. Толстяк неожиданно наклоняется к моему уху.
Он и при жизни мало слышал. Дуралей был преестественный. Не замечал даже, что жена его со всеми приказчиками того. Слышали?
Так мы, глупые, пошлые люди, хоронили нашего товарища, глупого, пошлого человека. Веселье. В этот день я, кроме всего, и веселился. Попал на вечеринку к Кармалеевым. 7 человек окружали бледную, истощенную несбыточными мечтами барышню и настойчиво наступали на нее. «Да спойте! Право же не могу!»
«Да спойте!»
«Уверяю вас, я не в голосе сегодня!»
«Да спойте!»
«Я не люблю, господа, заставлять себя просить, но...»
«Да спойте!»
«Говорю же, я не в голосе!»
«Да ничего, да спойте!»
«Что уж с вами делать?» – засмеялась барышня. «Придется спеть!»
Сколько в жизни ненужного! Сначала можно было подумать, что просившие очень хотели барышниного пения, а она не хотела петь. На самом же деле было наоборот. Никто не добивался ее пения, а она безумно, истерически хотела спеть своим скверным голосом плохой романс. Этим и кончилось. Когда она пела, все шептались и пересмеивались. Но на последней ноте притихли и сделали вид, что поражены ее талантом настолько, что забыли даже зааплодировать. «Сейчас, — подумал я, — все опомнятся и будут аплодировать, приговаривая: «Прелестно! Ах, как вы, душечка, поете!» Я воспользовался минутой предварительного оцепенения, побарабанил пальцами по столу и задушевным голосом сказал: «Да, неважно, неважно. Слабовато. Вы действительно, вероятно, не в голосе». Все ахнули. Я встал, пошел в другую комнату и наткнулся там на другую барышню. Лицо у нее было красивое, умное, и это был единственный человек, с которым я отдохнул. «Давайте поболтаем», — предложил я, садясь. «Вы умная и на многое не обидитесь. Сколько здесь вас, барышень?» Она посмотрела на меня смеющимся взглядом. 6 штук. «И все хотят замуж?»
«Безумно!»
«И все в разговоре заявляют, что никогда, никогда не выйдут замуж?»
«А то как же, все!»
«И обирать будут мужей, и изменять им?»
«Все?»
«Если есть темперамент, изменят?» «Нет его, только обдерут мужа!» «И вы тоже такая?»
«И я!»
В комнате никого, кроме нас, не было. Я обнял милую барышню крепко и благодарно поцеловал ее. И ушел от Кармалеевых немного успокоенный. Перед сном. Дома жена встретила меня слезами. «Зачем ты обидел тетку утром?» «А зачем она разговаривает?»
«Нельзя же все время молчать».
«Можно, если сказать нечего».
«Она старая, старость нужно уважать».
«У нас есть старый ковер. Ты велишь прислуге каждый день выбивать палкой из него пыль. Позволь мне это сделать с теткой. Оба старые, оба глупые, оба пыльные». Жена плачет, и день мой заканчивается последней, самой классической фразой: «Все вы, мужчины, одинаковы». Ложусь спать. Бог, хотя бы ты пожалей человека и пошли ему хороших-хороших, светлых-светлых снов. На французской выставке за 100 лет. Посмотрим, посмотрим. Признаться, не верю я этим французам.
Почему?
Так как-то... Кричат: «Искусство, искусство!» А что такое искусство? Почему искусство? Никто не знает.
Я вас немного не понимаю. Что вы хотите сказать, почему искусство?
Да так. Я вот вас спрашиваю, почему искусство?
То есть как почему?
Да так.
Вот небось и вы даже не ответите, а то французские какие-то живописцы. Наверное, все больше из декадентов.
Почему же уж так сразу и декаденты? Ведь декаденты недавно появились, а эта выставка за 100 лет.
Но половина, значит, декадентов. Вы думаете, что? Им же все равно.
Давайте лучше рассматривать картины.
Ну, давайте. Вы рассматриваете ту, желтую, а я эту.
Что ж тут особенного рассматривать? Вот я уже и рассмотрел.
Нельзя ж так скоро. Вы еще посмотрите на нее.
Да куда же еще смотреть? Все видно, как на ладони. Стол, на столе яблоки, апельсины, какая-то овощ.
Интересно, как она называется? А какой номер?
127.
Сейчас. Что за черт? В каталоге эта картина называется «Лесная тишина». Как вам это понравится? У этих людей все с вывертом. Он не может прямо и ясно написать «стол с яблоками» или «плоды». Нет, ему, видите ли, нужно что-нибудь эдакое почуднее придумать. «Лесная тишина». Где она тут? А потом возьмет он, нарисует лесную тишину и подпишет «стол с апельсином». А я вам скажу прямо, такому молодцу не на выставке место, а в сумасшедшем доме.
Ну, может быть, это ошибка. Мало ли что бывает. Типографщик напился пьяный и допустил ошибку.
Допустим. Пойдем дальше. А это что за картина?
Ну, голая женщина. Это еще ничего. Искусство там, натура, как вообще. Какая-нибудь этакая Далила или Семирамида.
Какой номер? 218? Посмотрим. Вот тебе.
Я ж говорю, что у этих людей вместо головы коробка от шляпы.
И это называется новым искусством. Новыми путями.
Может, скажете, опять типографская ошибка?
Нарисована голая женщина, а в каталоге ее называют «вид с обрыва». Нет, это не типографская ошибка, а тенденция. Как бы почуднее, как бы позабористее на голову стать.
Эх вы, просвещенные мореплаватели. И это не англичане, а французы.
Я и говорю. И я уверен, что вся выставка в стиле «О, закрой свои голубые ноги».
Это что? 411-й. Лошадки на лугу пасутся. Как оно там?
«Ну, конечно, они это называют заседание педагогического совета».
«А знаете, это мне нравится. Тут есть какая-то сатира. Ха, ненормальная постановка дела высшего образования в России. Проект КОСО».
«Нет, нет, вы посмотрите! Тут нормальному человеку можно с ума сойти! Я бы за это новое искусство в Сибирь ссылал. Вы видите?» Нарисован здоровенный мужчинище с бородой, а под этим номером творец всего увража в каталоге пишет: «Моя мать».
Его мать. Да я б его...
Нет, не могу больше. Я им сейчас покажу, как публику обманывать. Ты, милый мой, хоть и декадент, а тюрьма и для декадентов, и для недекадентов одинаковая.
Эй, кто тут? Вы, Капельдинер,
билеты отбираете? За что? Может, и у вас новое течение? Посмотрите вашими бесстыдными глазами. Кто это может допустить? Это какой номер? 95-й? Мужчина с бородой. А в каталоге что? 95-й. Моя мать. Мать с бородой? Или зарвавшаяся наглость изломанных идиотов, которым все прощается? Я вас спрашиваю, что вы мне на это скажете?
Что я скажу? Позвольте ваш каталог. Вы сейчас откуда?
Мы, миленький мой, сейчас из такого места, которое не вам чета. Там художники хранят святые старые традиции. Одним словом, с академической выставки, которая...
Вы бы, господин, если так экономите, то уж не кричали бы. Ведь у вас каталог-то не нашей, а чужой выставки.
Поездка в театр. Ловким, грациозным движением Коля Кинжалов подсадил Лизочку Миловидову на площадку трамвая,
А потом вслед за ней так же грациозно вскочил и сам.
Коля Кинжалов в этот вечер чувствовал себя в особенном ударе. Был он в новом смокинге, лаковых ботинках, купленных по чрезвычайно удачному случаю, и теперь ехал с Лизочкой в театр, что сулило ему много впечатлений, прекрасных и захватывающе интересных.
«Пардонс, пардонс!» — вежливо, но твердо говорил он, стоявший в проходе публики. «Позвольте даме пройти вперед!» У него в уме уже назревала остроумная шутка, которую он скажет, получая от кондуктора билет. Это должно было рассмешить Лизочку, а развеселившись, она будет еще плотнее прижиматься к его плечу и еще более мягким взглядом будет смотреть на него, сильного и умного Колю Кинжалова.
«Господа, пардон, позвольте даме пройти вперед и, ради бога, не толкайтесь!»
Вагон неожиданно остановился. Сделав испуганное лицо, Коля Кинжалов пошатнулся, растопырил руки, подпрыгнул и сел на колени какому-то дремавшему человеку в меховой куртке, прибольно наступив ему на ногу. Господин встрепенулся, столкнул с себя Колю и сурово сказал:
«Чтобы тебя черти взяли, медведь!»
Сердце Коли Кинжалова колыхнулось и провалилось куда-то далеко-далеко. Он сразу, с ужасающей ясностью, почувствовал, что сейчас, после этого оскорбления, должно произойти что-то такое ужасное, такое неотвратимое и такое ничем уже непоправимое, после чего сотрется и исчезнет их поездка, театр, новый смокинг, купленные по чрезвычайно удачному случаю лаковые ботинки и даже сама Лизочка Миловидова, его первая благоуханная любовь. Он оставил руку Лизочки, обернул свое пылавшее жаром лицо к господину в меховой куртке и тонким срывающимся голосом, чувствуя за собой Лизочку, вскричал:
«То есть это кто же медведь?»
«Вы, медведь, черти вас разорвали! Своей лапой вы совсем в лепешку расплющили мою ногу!»
«Сейчас надо ударить!» — лихорадочно быстро пронеслось в голове Коли Кинжалова. «Кулаком или ладошкой?» «Ладошкой лучше, потому что это считается пощечиной, благороднее и оскорбительнее!»
Коля вынул правую руку из кармана и дрожащим голосом сказал:
«Если вы смеете оскорбляться, то я...» «Смею драться! Я вам покажу сейчас!»
Немедленно же Коля пожалел, что не ударил своего противника сразу. В таких случаях обыкновенно не разговаривают.
«Вы у меня узнаете, как оскорбляться!»
«Чего-с?» Господин вскочил, двинулся на Колю, и Коля сразу увидел, что господин выше его на целую голову.
«За такие оскорбления бьют!» Болезненным шепотом вырвалось у Коли.
«Неужели?» — иронически протянул вскочивший, расстегивая меховую куртку.
«Неужели? А что, если я выдеру сейчас твои красные ушонки и засуну тебя под скамейку, как паршивого зайчонка, а?»
Кто-то из публики, с наслаждением дожидавшийся начала драки, засмеялся. Мастеровой в издерганной шапчонке восторженно хлопнул себя по животу и взвизгнул: «Эх, бейтесь, братцы!» Истинный художник. Он интересовался не результатом дела, а его процессом. Двумя звонкими пощечинами прозвенели в ушах Коли Кинжалова незабываемые на всю жизнь слова: «Красные ушонки, паршивый зайчонок».
Падая в бездну, Коля, сам не зная для чего, схватил господина за руку и жалобно пролепетал:
«Нет, этого я так не оставлю».
Но тот уже странно устало сгорбился, с оскорбительным равнодушием зевнул в самое лицо Коли и небрежно обратился к кондуктору:
«Конюшенная скоро?»
«Сейчас остановка».
Господин стряхнул с себя Колину руку и, насвистывая, направился к выходу. Цепляясь за меховую куртку, Коля шел за уходящим и плачущим голосом кричал, теряя по дороге остатки рыцарства. «Нет, вы так не уйдете! Вы меня оскорбили!»
«Ну?» – угрожающе обернулся тот. «Чего нужно?»
«Вы ругались! Вы оскорбляли меня! Хорошо же!» Одной рукой Коля держал господина за рукав, а другой неуклюже шарил в смокинге одеревеневшими пальцами бумажник. «А, вот! Если вы порядочный человек...» Коля вынул карточку и подал ее господину в меховой куртке. Ощущение чего-то невыносимо позорного и скверного стало исчезать, уступив место сознанию, что сейчас Коля думает и поступает как решительный человек и джентльмен с твердыми правилами.
«Это что еще за комедия?»
«Это не комедия. Это моя карточка, с помощью которой я вызываю вас на дуэль».
«На дуэль?»
Господин, не читая, потрепал карточкой по пальцам своей левой руки, скомкал карточку, бросил карточку на пол, сказал громко и раздельно: «Дурак!» И вышел на площадку, ловко соскочил потом со ступеньки еще до остановки вагона. Коля двинулся вслед за ним и, перевесившись через перила, закричал:
«А, что? Испугался, негодяй? То-то! А то бы я переломал твои кривые ножонки! Трус, трус! Подлец!»
Странно. Коля Кинжалов сделал, кажется, все, что полагалось порядочному человеку. Но возвращался он к Лизочке со странным и неприятным ощущением высеченного человека. И она его встретила странно. Отдернула руку и нервно сказала: «Садитесь уж, вон свободное место». Ехали молча. Коля пожевал губами, проглотил обильную слюну и непринужденно начал.
«Его счастье, что удрал, а то бы...»
Потом небрежно улыбнулся. «Был у меня в Ялте тоже подобный случай, только с более печальным для того человека исходом. Сажусь я тоже таким же родом в трамвай, и представьте...» Коля говорил нарочно громко, чтобы его слышала и посторонняя публика. «Сажусь я в трамвай, и представьте...» Сосед Лизы, отставной военный, улыбнулся и сказал, обращаясь более к Лизе:
«Жаль только, что в Ялте нет трамвая».
Восторженный мастеровой захохотал. Усмехнулись и другие. Коля наклонил голову и стал застегивать уже застегнутую пуговицу пальто.
«То есть не трамвай, а этот самый, как его... дирижабль?» – подсказал кто-то из угла.
Лизочка звонко расхохоталась. Коля насильственно улыбнулся и пошутил:
«Ну вот, вы еще скажите, воздушный шар». «Да, сажусь в дилижанс, а он меня как толкнет? Извинитесь, не желаю. Извинитесь, не желаю. Ага, не желаете».
Схватил его, да в запертое окно, трах, и выбросил.
12 рублей потом взыскали с меня за разбитое стекло.
Все сконфуженно молчали. Толстый купец, сосед Коли, закашлялся и, наклонившись, сплюнул. Плевок описал полукруг, попал на лакированный ботинок Коли и застыл на нем. Лизочка это видела и заметила, что это видел и Коля. Коля, в свою очередь, чувствовал, что Лизочке известно позорное состояние его ботинка, но вместо того, чтобы потребовать от купца извинения, он потихоньку пододвинул ногу под скамейку и угрюмо злобно проговорил:
«А то еще был со мной такой забавный случай».
«Ладно, пойдем», – нервно вскочила Лизочка, – «нам здесь сходить».
Коля Кинжалов и Лизочка, съежившись под мелким дождем, молча шли к театру. Коля ненавидел и театр, и ботинок, и Лизочку, и себя, главным образом себя. Сзади их кто-то догонял. Мокрый мастеровой внезапно выпрыгнул из тьмы около электрического фонаря и, подойдя боком к Коле, негодующе и презрительно ткнул пальцем в его щеку.
«Эх ты! Курица! Туда же! Отчего ты не свистнул ему по уху? Интеллигенты!»
Обиженный мастеровой вздохнул и скрылся во тьме. А Коля оперся плечом об электрический столб и, не стесняясь уже присутствия Лизочки, беззвучно плакал. Читал Михаил Кульченко.